Александр Герцен, доктор Крупов. О душевных болезнях вообще и об эпидемическом развитии оных в особенности. Сочинение доктора Крупова. Часть первая. Много и много лет прошло уже с тех пор, как я постоянно посвящаю время от лечения больных и исполнения обязанностей, остающиеся, на изложение сравнительной психиатрии с точки зрения совершенно новой. Но недоверие к силам, скромность и осторожность доселе воспрещали мне всякое обнародование моей теории. Ныне делаю первый опыт сообщить благосклонной публике часть моих наблюдений. Делаю оное, побуждаемый предчувствием скорого перехода в минерально-химическое царство, коего главное неудобство – отсутствие сознания. Полагаю, что на мне лежит обязанность, узнанная мною, закрепить, так сказать, вне себя добросовестным рассказом для пользы и соображения сотоварищам по науке. Мне кажется, что я не имею права допустить мысль мою бесследно исчезнуть при новых, предстоящих большим полушариям мозга моего, химических сочетаниях и разложениях. Узнав случайно о вашем сборнике, я решился послать в него отрывок из введения. Потому именно, что оно весьма общедоступно. В оном, собственно, содержится не теория, а история возникновения оной в голове моей. При всем неизлишнем считаю предупредить вас, что я всего менее литератор и, проживая ныне лет 30 в губернском городе, удаленном как от резиденции, так и от столицы, я отвык от красноречивого изложения мыслей и не привык к модному языку. Не должно, однако, терять из виду, что цель моя вовсе не беллетристическая, а патологическая. Я не пленить хочу моими сочинениями, а быть полезным, сообщая чрезвычайно важную теорию, доселе от внимания величайших врачей ускользнувшую, ныне же недостойнейшим из учеников Ипократа наукообразно развитую и наблюдениями проверенную. Сию теорию посвящаю я вам, самоотверженные врачи, жертвующие временем вашим, печальному занятию лечения и хождения за страждущими душевными болезнями. Я родился в одном помещичьем селении на берегу Оки. Отец мой был диаконом. Возле нашего домика жил Пономарь, человек хилый, бедный и обремененный огромной семьей. В числе 8 детей, которыми Бог наградил Пономаря, был один ровесник мне. Мы с ним вместе росли, всякий день вместе играли в огороде, на погосте или перед нашим домом. Я ужасно привязался к товарищу, делился с ним всеми лакомствами, которые мне давали, даже крал для него спрятанные куски пирога, кашу и передавал через плетень. Приятеля моего все звали Косой Левка, он действительно немного косил глазами. Чем более я возвращаюсь к воспоминаниям о нем, чем внимательнее перебираю их, тем яснее мне становится, что Пономарев сын был ребенок необыкновенный. 6 лет он плавал, как рыба, лазил на самые большие деревья, уходил на несколько верст от дома один-одинёхонек, ничего не боялся, был как дома в лесу, знал все дороги и в то же время был чрезвычайно непонятлив, рассеян, даже туп. Лет 8 нас стали учить грамоте. Я через несколько месяцев бегло читал псалтырь, а Левка не дошел и до складов. Азбука сделала переворот в его жизни. Отец его употреблял все возможные средства, чтобы развить умственные способности сына. И не кормил дня по два, и сёк так, что недели 2 рубцы были видны, и половину волос выдрал ему и запирал в темный чулан на сутки. Все было тщетно. Грамота Левке не давалась. Но безжалостное обращение он понял, ожесточился и выносил все, что с ним делали, с какой-то злою сосредоточенностью. Это ему недешево стоило. Он исхудал, вид его, выражавший прежде детскую кротость и детскую беззаботность, стал выражать дикость запуганного зверя. На отца он даже не мог смотреть без ужаса и отвращения. Побился еще 2 года Пономарь с сыном, увидел, наконец, что он глупорожденный и предоставил ему полную волю. Освобожденный Левка стал пропадать целые дни, приходил домой греться или укрываться от непогоды. Садился в угол и молчал, а иногда бормотал про себя разные неясные слова и вел дружбу только с 2 существами, со мной и со своей собачонкой. Собачонку эту он приобрел неотъемлемым правом. Раз, когда Левка лежал на песке у реки, крестьянский мальчик вынес щенка, привязал ему камень на шею и, подойдя к крутому берегу, где река была поглубже, бросил туда собачонку. В один миг Лёвка отправился за нею, нырнул и через минуту явился на поверхности с щенком. С тех пор они не разлучались. Лет 12 меня отправили в семинарию. 2 года я не был дома, на третий я приехал провести вакационное время к отцу. На другой день утром рано я надел свой новый затрапезный халат и хотел идти осматривать знакомые места. Только я вышел на двор, у плетня стоит Лёвка, на том самом месте, где бывало я ему давал пироги. Он бросился ко мне с такой радостью, что у меня слезы навернулись. «Сенька», — говорит он, — «я всю ночь ждал Сеньку. Груша вчера молвила, Сенька приехал». И он ласкался ко мне, как зверек с каким-то подобострастием смотрел мне в глаза и спрашивал: «Ты не сердит на меня?» «Все сердиты на Лёвку. Не сердись, Сенька, я плакать буду. Не сердись, я тебе векшу поймал». Я бросился обнимать Лёвку. Это так ново, так необыкновенно было для него, что он просто зарыдал и, схвативши мою руку, целовал ее. Я не мог ее отдернуть, так крепко он держал ее. «Пойдем-ка в лес», — сказал я ему. «Пойдем далеко за буераки. Хорошо будет, очень хорошо», — отвечал он. Мы пошли. Он вел версты 4 лесом, поднимавшимся в гору, и вдруг вывел на открытое место. Внизу текла Ока. Кругом верст на 20 стелился один из превосходных сельских видов Великороссии. «Здесь хорошо», — говорил Лёвка, — «здесь хорошо». «Что же хорошо?» — спросил я его, желая испытать. Он остановил на мне какой-то неверный взгляд, лицо его приняло другое, болезненное выражение. Он покачал головой и сказал: «Лёвка не знает, так хорошо». Мне стало смерть стыдно. Лёвка сопровождал меня на всех прогулках, его безграничная преданность, его беспрерывное внимание сильно трогали меня. Привязанность его ко мне была понятна, один я обходился с ним ласково. В семье им гнушались, стыдились его, крестьянские мальчики дразнили его, даже взрослые мужики делали ему всякого рода обиды и оскорбления, приговаривая: «Юродивого обижать не надо, юродивый – божий человек». Он обыкновенно ходил за дами села. Когда же ему случалось идти улицей, одни собаки обходили с ним по-человечески. Они издали, завидя его, виляли хвостом и бежали к нему навстречу, прыгали на шею, лизали в лицо и ласкались до того, что Лёвка, тронутый до слез, садился средь дороги и целые часы занимал из благодарности своих приятелей. Занимал их до тех пор, пока какой-нибудь крестьянский мальчик пускал камень на удачу, в собак ли попадет или в бедного мальчика. Тогда он вставал и убегал в лес. Перед сельским праздником мой отец, видя, что Лёвка весь в лохмотьях, велел моей матери скроить ему длинную рубашку и отдать ее сестрам сшить. Управитель, услышавший об этом, дал толстого домашнего сукна для него на кафтан. При господском доме был приставлен старик-лакей. Он был приставлен не столько по способности смотреть за чем-нибудь, сколько за пьянство. Этот лакей был фельдшер и портной. Он весьма затруднился, когда получил от управляющего приказ шить Лёвке кафтан. Как скроить дурацкий кафтан? Сколько он ни думал, все выходил довольно обыкновенный кафтан. А потому он и решился на отчаянное средство – пришить к нему красный воротник из остатков какой-то старинной ливреи. Лёвка был ужасно рад и новой рубашке, и кафтану, и красному воротнику, хотя, по правде сказать, радоваться было нечему. Доселе крестьянские мальчики несколько удерживались, но когда на Лёвку надели парадный мундир дурака, гонения и насмешки удвоились. Одни женщины были на стороне Лёвки, подавали ему лепешки, квасу и браги и говорили иногда приветливое слово. Мудрено ли, впрочем, что бабы и девки, задавленные патриархальным гнетом мужниной и отцовской власти, сочувствовали безвинно гонимому мальчику? Мне было чрезвычайно жаль Лёвку, но помочь ему было трудно. Унижая его, казалось, добрые люди росли в своих собственных глазах. Серьезно с ним никто слова не молвил, даже мой отец, от природы вовсе не злой человек, хотя исполненный предрассудков и лишенный всякого снисхождения. И тот иначе не мог обращаться с Лёвкой, как унижая его и возвышая себя. «А что, Лёвка, — говорил он ему, — любишь ли ты кого-нибудь больше этого пса смердящего?» «Люблю», — отвечал Лёвка, — «Сеньку люблю больше. Видишь, губа-то не дура. Ну а еще кого больше любишь?» «Никого», — простодушно отвечал Лёвка. «Ах, глупорожденный, глупорожденный, ха-ха-ха. А мать родную меньше любишь разве?» «Меньше», — отвечал Лёвка. «А отца твоего совсем не люблю». «О Господи Боже мой, чти отца твоего и матерь твою! А ты дурак что? Бессмысленные животные и те любят родителей. Как же разумному подобию Божию не любить их? Какие животные? Ну, какие? Лошади, псы всякие». Лёвка качал головой. «Разве щенята? А большие нет. Они так любят, кто по нраву придется. Вот наша кошка Машка любит моего Шарика». И батюшка мой хохотал от души, прибавляя: «Блаженны нищие духом».